почему все хотят утопии? Почему нельзя просто жить? Кончается коммунизм, начинается фашизм. Это очень похоже на то, что произошло в России. Нынешнее поколение советских людей живет без будущего, сомнительным прошлым. И уж точно нету настоящего. Когда он захватил Крым, это был тот самый момент, когда народ полюбил Путина. Украина уже выиграла. Россия уже проиграла войну. И Америка, конечно, всегда поддерживала и будет поддерживать Израиль. Когда Родина пишет с большой буквы, она начинает убивать людей.
Это программа «Вдох-выдох». Меня зовут Виталий Демарский. Знаете, в иной момент я бы сегодняшнего своего гостя представил бы очень просто. И это почти бренд. А почему почти? Это бренд. И всем стало бы все ясно. Александр Генис. Но сегодня я к этому простому, казалось бы, представлению должен добавить еще одно слово. Такое награду, про награду, полученную Александром Генисом вот в последнюю буквально неделю. Александр Генис теперь еще и иноагент. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну что, вы свыклись с новой ролью?
Я не принимаю эту роль, потому что я не понимаю, что это значит. Это одно из самых курьезных названий, которые были в моей жизни. Кем я только не был. И пожарным, и грузчиком. Но иноагентами не был никогда. И я не знаю, что это значит, потому что как я могу быть иноагентом, если я гражданин Соединенных Штатов Америки? И я никогда не имел гражданства российского.
Вы полвека уже, да? Вы полвека в Америке.
Почти. 47 лет через 3 дня будет.
47 лет.
Так что,
у вас сохранилось советское, получается, российское гражданство или нет?
Дело в том, что когда мы уезжали за границу, то мы должны были отказаться от советского гражданства и заплатить за право отказаться от гражданства 500 рублей. Чтобы вы понимали, теперь уже все забыли, что такое 500 рублей, но это была моя годовая стипендия отличника. И мы, все, каждый из нас заплатил 500 рублей за привилегию не быть советским гражданином. Так что я никак не могу быть иноагентом, но никого это не беспокоит, по-моему, потому что они не представляют себе, те люди, которые выносят такие решения, они думают, что каждый человек, который говорит по-русски, является иноагентом, является русским, является российским гражданином, является заложником этой страны. И, в общем, так оно, конечно, и есть, потому что у меня были друзья-диссиденты, которые рассказывали, как даже уже не иммигранты, а их дети приезжали в Россию, чтобы посмотреть на березки, которые оплакивали их родители. Их сажали в тюрьму.
Мы об иммиграции еще... Да, мы об иммиграции.
Гендлер, он сидел с таким парнем, который приехал за Левитаном, оказался в Мордовии. И он 3 года получил тюрьму, непонятно за что, потому что он никогда не жил в России даже. Но когда он уезжал, его отпустили через, вот когда срок закончился, он отказался ночевать на кровати у своих родственников, потому что он говорит, если я останусь на кровати, одну ночь проведу, меня обратно заберут. У него было такое суеверие. Поэтому он спал на полу, чтобы не пропустить самолет в Париж. Так что с Левитаном плохо кончилось. Вот я думаю, что меня считают таким приверженцем России в любом случае. Но это, конечно, во многом так и есть, потому что если я и есть иноагент, то скорее российский, чем американский, потому что я написал на русском языке добрых 3 дюжины книг, и которые постоянно переиздаются. Так что я не очень понимаю, каким образом я внедрил...
Да. Вы знаете,
я внедрил негативное отношение к России, в чем меня обвиняют.
Вы знаете, я думаю, поскольку я тоже иноагент, но я все-таки более понятный иноагент, потому что у меня все-таки российское гражданство. И я как бы иноагент, ну, в общем, их много сейчас. Там физических лиц, по-моему, где-то 1500, может, даже больше.
Но писатели, по-моему, я насчитал 40 человек. У нас такая когорта 40.
Да. Но поскольку, вы же понимаете, там это звание присваивается даже без суда. Это просто чиновник за письменным столом решает, кто иноагент, а кто не иноагент, сидя в Минюсте, Министерстве юстиции. Поэтому я думаю, что ваше собрание сочинений на русском языке для него это основание. А какой вы гражданин, какая разница? Как это называется? Клевещете? Клевещете, знаете, иноагент.
Это особенно занятно, потому что как раз мое собрание сочинений внедряют позитивный образ российской культуры, а не негативный. Ну, например, когда-то мы с Валем написали книгу «Родная речь». И она вышла, вот она у меня под рукой лежит, в России в 91 году. Что самое интересное в этой книге? Это то, что Министерство просвещения рекомендовало ее в качестве учебного пособия. А тираж этой книги 100 тысяч экземпляров. Это целый город, который прочитал вредную книгу. А вот эта книга вышла несколько недель или месяцев назад, уже в этом году. Это тоже «Родная речь», только новое издание. Между ними было десятка два изданий, которые помогали 33 года сдавать школьникам экзамены в университет, ЕГЭ, как это называется теперь. Так или иначе, эти книги способствовали развитию, продвижению российской культуры. Так же, как и, например, русская кухня в изгнании способствовала продвижению русской кухни. Знаете, я однажды был в Японии, и в университете в Саппоро, в студенческой столовой был борщ. Я говорю, откуда вы знаете, что такое борщ? Позовите повара. Пришел повар, японец, ни слова не говорит по-русски. Он говорит, а вот же книжка, показал на японском языке «Русская кухня в изгнании». Так это как продвижение русской культуры или отрицание ее? Или я написал книжку уже без Вайля «Фантики» про русскую живопись. Недавно она вышла по-французски, уже после войны, между прочим. И эта книжка была как бы продвигала русскую живопись 19 века, которую написал. Так что это довольно странная идея, каким образом я навредил российской культуре. Я этого еще не знаю.
Ну, понимаете, сейчас понятие «навредил», оно приобретает другой смысл. Если вы навредили власти своими словами, не действием, а словами, да, то вы уже вредитель. Вы уже вредитель России.
Да. Нет,
Да.
я догадываюсь, что это враг народа. Дело в том, что
Конечно, да.
это знакомое
Да.
дело для моей семьи. Моего деда расстреляли. Знаете, у меня, как у многих людей моего поколения, я знал бабушек своих, но не знал дедушек. Одного дедушка убил Гитлер, а другого Сталин. И моя мама была ЧС. Если вы помните, что такое ЧС, это член семьи врага народа.
Да, член
И
семьи
мой
врага.
дед инженер киевский. В 1937 году его расстреляли за что? За то, что был он агентом зарубежного империализма. Похоже? Так что я продолжаю идти по стопам дедушки.
Там еще было, по-моему, другая аббревиатура ЧСИР, член семьи изменника Родины.
Я не знаю, мама всегда рассказывала, что она ЧС,
ЛВР, ну
в
да,
школе там
по-моему,
брали.
и то было. Чем это такой официальный затвержденный термин, я бы сказал. Александр, давайте, раз мы уже о ваших книгах стали говорить, хотя у меня еще припасены два актуальных сюжета. Раз уж о ваших книгах, то я, конечно, ну, я думаю, что очень многие знают и помнят ваш тоже совместный с Вайлем. Знаменитая книга, ну, для меня, во всяком случае, она такая, я ее как-то больше других, может быть, даже помню. Это «Мир советского человека» 60-е годы. Это такая, это не совсем, это не социология, конечно, это все-таки публицистика, да? Но вы мне скажите, вот в том в советском человеке, которого вы хорошо знаете, тем не менее, хотя полвека живете там, ну, и я, в общем, тоже, наверное, знаю, поскольку мы все жили в то время. В советском человеке 60-х годов вы могли бы увидеть или могли увидеть сегодняшнего, ну, скажем так, россиянина, хотя я не люблю это слово.
Россиянин – это вместо русского, да?
Ну да.
Вы знаете, все было заложено в советской власти, в том числе и потенция вот того, что происходит сегодня. И когда-то один журналист сказал, как только кончается коммунизм, начинается фашизм. Это очень похоже на то, что произошло в России. И в 60-е годы советский человек в том представлении, в том объеме, который мы его изучали, это далеко не полная, конечно, картина, советский человек был человек с будущим. И это будущее было, в общем, самой главной делянкой. Это был такой залог того, что жить возможно. И когда это будущее кончилось, оно кончилось довольно понятным образом в 1967 году с разгромом Пражской весны, потому что это был последний вздох коммунизма. После этого уже говорить о коммунизме было абсолютно нелепо. Интеллигенция навсегда рассталась с правительством, с государством. Но самое, конечно, печальное заключается в том, что нынешнее поколение советских людей, постсоветских людей, живет без будущего, сомнительным прошлым. И уж точно нету настоящего. И вот это вот заблуждение во времени, блуждание по этим трем временам, которые ни одно из которых не является надежным, мне кажется, самая главная причина кризиса нынешнего, потому что никто не понимает, что происходит. Я, включая Путина, я не представляю себе, как он объясняет эту войну. Вот обратите внимание, что каждый раз, когда спрашивают, а зачем война, почему война, все говорят, что ну, это вам не важно, это не вашего ума дело. Кстати, Фридрих Великий такой был. Он говорил, что когда царь воюет, то никто не должен ему задавать вопросов. Вот и Путина никто не задает вопросов. Я думаю, что за это меня объявили иностранным агентом, за то, что я задаю вопросы. И это, конечно, крайне неприятно, потому что ответов на них нет. Был ли советский человек другим, чем нынешний? Конечно, был, потому что у советского человека были заблуждения. У нынешнего человека нет заблуждений, а есть способ выживания. Каким-то образом, каким-то боком выйти из этой ситуации и продолжать жить, как ничем не бывало. Но это совсем не то же самое, что было в 60-е годы, когда существовала масса позитивных, оптимистических проектов. Космос, например, Сибирь. Диссидентство, это тоже это ведь тоже был момент просветительский и очень оптимистический. Что такое диссидент? Диссидент – человек, который считал, что можно общество улучшить, изменить, реформировать. Все это исчезло. И вот это вот, поэтому мне всегда казалось, что 60-е, почему, собственно говоря, начали писать эту книжку? Я однажды был в библиотеке, прочитал книгу, взял книгу про викторианство. И вдруг я понял, что очень редко бывают такие моменты, когда история сама себе нравится. Вот викторианская Англия нравилась сама себе. Это редкий случай. Обычно люди говорят, тут раньше была жизнь, а теперь все плохо. Но вот 60-е годы был тот редчайший момент, когда советский человек в себе нравился. Он верил в то, что существует юмор, сатира, КВН, Сибирь, палатки, байдарки, Эзопов язык. Все в этом было и что-то такое оптимистическое. Всего этого сейчас, конечно, нет. И я думаю, что сейчас начнет образовываться подобное явление заново. Ну, например, Эзопов язык уже вошел в нашу, вновь вернулся в наш оборот. Не зря выпустили только что книгу моего друга Льва Лосева, его диссертацию об эзоповой словесности. Она была написана давным-давно, когда эзоповая словесность царила в Советском Союзе. Но теперь она опять стала актуальной, и вот эта книга, она стала как бы пособием по тому, как нужно пользоваться эзоповой словесностью. Тогда и сейчас.
Если я не ошибаюсь, вы же, ну, когда это был Советский Союз, но не Россия, да, вы же из Риги, из Прибалтики, из
Да.
Риги.
Но это тоже было, не, вообще-то правильно говорить, Балтия. Это
Балтика.
тоже был Советский Союз. Это такое частое заблуждение, когда меня спрашивали, какие деньги у вас в Риге? Я говорю, ну как какие? Талеры. И все верили. Конечно, это была часть
Почему?
Советского
Ну, мы все-таки
Союза.
все вспоминаем, что
Да.
туда, в страны Балтии, правильно действительно говорить, мы ездили как в Европу. Потому что по сравнению с Россией, даже с Москвой, конечно, это была Европа.
Ну, это была Европа класса Б. Конечно,
Полуевропа.
советской власти там хватало тоже.
Ну, естественно, ну, слушайте, а где ее было мало? На этом пространстве, даже в соседних странах ее тоже было мало. По поводу все-таки нынешнего русского, я тоже считаю вообще, что все, как все французы, как все граждане Франции французы, невзирая на этническую принадлежность. Я не против, например, я не русский этнический, но я не против, если меня будут называли русским по принадлежности к русской культуре просто. Вы считаете это неправильным?
Не знаю, меня всегда спрашивают, какой я писатель. Где-то я услышал американский писатель еврейского происхождения. Это довольно дико звучит. По этому поводу, когда Довлатов хорошо.
Это только в России могли сказать. В
Конечно,
Америке вам никто не скажет.
конечно, не в Америке
Ну, конечно, в Америке вам никто не
такое.
скажет, какого вы
Я всегда
происхождения.
считал, что писатели определяются языком. Если ты пишешь по-русски, ты русский писатель. Когда-то
Конечно.
Довлатов сказал, его спросили, Бабель русский писатель или еврейский? Он сказал, хороший писатель. На этом спор закончится. Это какие-то нелепые антисемитские идеи.
Ну, слушайте, так все-таки возвращаясь к сегодняшнему россиянину или русскому, собственно говоря, сейчас многие там, политологи, те, кто претендует быть там философами, и вообще те люди, которые размышляют о нынешней России, очень часто задаются вопросом, а кто, собственно говоря, на ком лежит ответственность за все это? На одном человеке, на диктаторе или на обществе, которое, во-первых, к этому пришло само, и мы видим социологические опросы, сколько бы они ни были условны, да, понятно, да, там страх играет большую роль. Но тем не менее, я думаю, что если бы дать возможность, так сказать, честно проголосовать, я думаю, что Путин собрал бы все равно сегодня большинство. И думаю, не только я так.
Знаете, дело в том, что значит свободные выборы? Это еще когда Навальный был жив. Свободные выборы – это когда по телевизору, по всем каналам показывают дебаты между Путиным и Навальным. А после этого все идут на выборы. Правда, это было куда интереснее? Правда? Вот я смотрю на американские выборы. Я 8-й раз участвую в американских выборах. Господи, какая же драма за этим стоит политическая. Но какая может быть драма, если у тебя один кандидат? Я помню, как вы нас выбирали в свое время. Но одного кандидата из одного кандидата. Но вообще-то я не знаю, и вы не знаете, и никто не знает, что говорит глубинный народ, как его теперь любят называть, потому что никакие социологические опросы ни о чем не могут говорить, если тебе угрожает тюрьма. Человека нас на радио «Свобода» на улице спросили, что вы думаете. Он сказал, все, он уже теперь сидит. Господи, как же можно, какая может быть социология в этой ситуации? Я не... Это такая тайна, это такой, знаете, черный ящик. Вот народ – это черный ящик. Что-то входит и что-то выходит. Но что внутри происходит, никто не знает. И я думаю, что если бы, конечно, знаете, надо сказать, это не так просто всюду, потому что, ну, вот в Америке, например, тоже такая социология, такие опросы. И все равно никакой убежденности в том, кто победит на выборах, которые через месяц будут, нету. Мы не знаем этого. Мы...
Ну, там
Это
борьба, потому что идет.
большинство. Да, это непредсказуемость, это, кстати, называется демократией. И это, конечно, самое важное событие. Но я знаю одно, что 90-е годы, мне все время говорят, что это было время бандитов, но это было и время свободы. Свобода и бандитизм – связанные вещи, между прочим. Но так или иначе, это была свобода, и не было цензуры, и эзоповый язык умер. Но как же воспользоваться этой свободой, если оказался Путин у власти? Я все время думаю про людей, которые не ходили на выборы, которые говорили, что все равно все жулики, какая разница. Все это страшно напоминает мне Веймарскую Германию, когда все ненавидели Веймарскую Германию, потому что она была коррумпированная, нечестная, олигархи были. Как это похоже на 90-е годы? И сказали, что пусть она сдохнет, Веймарская Германия, пусть будет что угодно, лишь бы не она. И что угодно оказался Гитлером. Это абсолютно наша ситуация.
Я только хотел подать реплику, что, собственно говоря, туда же и идем, в общем-то,
Если уже не там.
если не пришли. Такой вопрос. Когда говорят о будущем России, значит, ну, те люди, которые верят в хоть какое-то будущее, значит, мнения разделились примерно между следующими вариантами. Кто-то считает и хочет, даже не столько считает, сколько хочет, хотя я думаю, что это нереально, что вот закончится так или иначе Путин, и мы вернемся в прежнюю, в общем, достаточно хорошую, спокойную жизнь, без войн, ну, пусть с олигархами, ну, неважно, да, какая-то свобода была, свобода слова была, ну, при Ельцине, во всяком случае. Есть люди, которые считают, что, ну, каким-то образом, значит, мало того, что эта власть закончится, ее еще надо судить. Ее надо судить, ее надо, если не судить, то осудить хотя бы. Ну, так это выражается, знаете, в какой формуле? На каждого Сталина свой Хрущев. Да? И третье, я могу честно признаться, что я к ней принадлежу, к третьей категории, которые не верят в нового Хрущева и никакое осуждение. И вот как раз на смену вот может как раз прийти Германия 30-х годов.
Я не знаю, вы знаете, когда мы говорим о будущем, мы два вопроса в России: кто виноват и что делать. И
Или что
интересно,
делать?
ни на один этот вопрос ответить нельзя. И мне кажется, что это характерно. Вся российская история заключалась в том, что мучились этими двумя вопросами, вместо того, чтобы что-то делать вообще. И самый страшный вариант – это тот, который предсказывает Сорокин. Вот это кошмар, который он описывает, я все время думаю, не дай бог, только бы не это, только бы не вот эта гражданская война всех против всех. Я Сорокину сказал, мы дружим с Сорокином много лет, я ему сказал, что вам надо запретить писать вообще, потому что все забывается. Надеюсь, что там в случае этого не получится. Но вообще, конечно, то, что вы говорите, это правдоподобный сценарий. Сталин, Хрущев, Сталин, Хрущев, Сталин, Хрущев. Это в Канаде такой календарь. Говорят, зима и ремонт, зима и ремонт, зима и ремонт. Я говорю, так у нас тоже так в России. Я представляю себе, я даже слышу вот это, понимаете, я так давно живу, я такое много всего и видел. Я представляю себе, как скажут, что после смерти Путина скажут, что ну да, вот тут, конечно, замечательный патриот России, настоящий христианин, православный или кто он там, но говорит, волюнтарист. Вот найдется обязательно какая-нибудь кличка, как Хрущева называли, волюнтаризм. Что такое волюнтаризм, никто толком и не знает. Но волюнтарист, и вот он не совсем, вот культ личности, он вот ни капельку не дотянул, вот бюрократизм помешал. Обратили внимание, что главный враг Советского Союза был всегда бюрократ. Бюрократизм. Ну, в 1937 году расстреляли 10 миллионов человек, но главное было бюрократизм бороться. И вот так, так мне все это кажется. Хотя, конечно, может быть, я выдаю желанное за возможное. Я не знаю. Я не понимаю, почему кто-то может предсказать будущее. Я совершенно не предсказываю. Будущее непредсказуемо. И чем больше мы знаем, тем меньше горизонт предсказания. Это когда выяснилось, что компьютеры могут составлять такие мощные модели. Выяснилось, что чем мощнее модель, чем больше мы знаем, тем меньше предсказательная сила наша. И это с одной стороны, это ужасно. С другой стороны, это называется свободой. И, в общем-то, конечно, что будет, никто не знает. Но, знаете, то, что вы говорите о суде, вот этого, конечно, хочется смертельно. Потому что, знаете, в Латвии, например, которую я, конечно, ближе всего чувствую себя, они смогли мешки КГБ распечатать. Но они смогли это сделать. Это было очень мучительно, между прочим. У меня в этих мешках КГБ было много друзей. Ну, не друзей, скажем так, знакомых, одноклассников, однокурсников. И это ужасно было, но они смогли это сделать. Вы понимаете, это вот как освободиться. Если бы в России произошла люстрация, то, может быть, не было сегодня Путина, потому что Путин был бы заведовал клубом, и его, наверное, бы ушли на пенсию, правильно? В отставку. И особенно ГДР, конечно. У меня много друзей в Берлине, и они рассказывают мне, как вот это было с Штази. Это было мучительно. Штази была самая большая секретная полиция. И мужья, и жены, кто-то стучал на ближайших родственников. Все это было ужасно трудно. Но они пошли на этот шаг. И это, конечно, сделало то, что возможно было объединить Восток с Западом. Плохо ли, хорошо ли, но все-таки объединили. Потому что кто-то за это понес наказание. Хотя бы тем, что их больше запретили им участвовать в работе государственных органов. Представляете, если бы сейчас Россия была без КГБ, ведь не было бы войны, правда?
Знаете, это ну, знаменитая фраза Довлатова, да, там тот же писал 4 миллиона доносов. Я здесь недавно где-то наткнулся на статью довольно любопытную про гестапо, где автор пытается доказать, что гестапо страшная организация, это понятно. Но они там работали не агенты, не какие-то там подслушивающие устройства. Гестапо работало исключительно на доносах. Да? То есть,
Знаю.
опять же, мы приходим к роли общества, да? Ну, или народа, как люди говорят, что в России нет общества. Да? В России, ну, можно сказать, народ, но между собой никак не склеенные особенно. Если говорить об обществе, то оно совершенно полностью расколотое на какие-то фрагменты. Вот. И опять же, мы упираемся в это, а власть – это производная от низов.
Я не знаю, я знаю только то, что когда в Германии гестапо жаловалось на то, что некого сажать, потому что когда Гитлер победил Францию за несколько недель, то все были очень довольны, всех очень радовало то, что так вот показали всем, вот Версальский мир вам. И я думаю, что с Путиным, когда он захватил Крым, это был тот самый момент, когда народ полюбил Путина. Знаете, у меня есть много знакомых в России, которые говорили, ну Крым же наш. Вот у меня есть знакомый поэт, замечательный поэт, который сказал, ну, конечно, Крым наш. Я, собственно говоря, могу назвать его имя. Это Кушнер, известный человек. И Кушнер написал стихотворение о том, как Крым не может быть не наш. То есть не наш, это значит не русский. Потому что по нему ходила дама с собачкой. А я, воспользовавшись знакомством, спросил, говорю, а когда дама с собачкой ходила, при Януковиче. Как вы могли это перенести? Вот при Януковиче топчет Крым украинские сапоги, а дама собачка некуда пойти. Вот как было при Януковиче? Что он мне ответил? Правильно, ничего он мне не ответил. И у меня было много знакомых, которые говорили, что ну да, но Крым-то наш, это же такой праздник, Крым наш. Я говорю, те, кто любят Крым, потеряют и Крым, и свободу. Вот это примерно то, что хотели обменять Крым на свободу, а получилось, что сейчас взрывают там нефтебазы, да? Я думаю о том, что вот этот вот урок Германии, я о нем думаю каждый день, вообще, честно говоря, потому что это опыт необычайно актуальный для нашей ситуации, для российской ситуации. Я веду в «Новой газете» рубрику «Прощай, оружие», которая как раз посвящена тому, как осмысливать опыт фашистского государства, тоталитарного строя в Италии, в Германии, в Испании, в Японии. И чем больше я углубляюсь в это дело, тем я понимаю, что есть какая-то матрица, по которой идет этот народ. Все это начинается с любви к родине. Когда родину пишут с большой буквы, то она начинает убивать людей. Это Дюрренмат сказал. И, конечно, вы говорите про народ. Народ – это самая страшная и самая необъяснимая субстанция, которую я знаю. Никто не является народом. Народ всегда другой. Вот я не народ, и вы не народ. Кто народ? Я не знаю. Потому что народ, у него нету своего голоса. Народ никогда, все говорят от лица народа, а сам народ всегда молчит. Сам народ – это что-то такое абсолютно необъяснимое. Я бы запретил пользоваться словом «народ» всей политической политике мира, потому что это опасное слово. Достаточно налогоплательщики, например, гораздо лучше, или избиратели. Так что я не представляю себе, как народ может исправить эту ситуацию, если никто не знает, что это такое.
Как-то, к сожалению, сейчас оказавшись в лагере не по политическим мотивам, Михаил Ефремов, замечательный актер, но который попал в неприятную очень ситуацию, это у него была фраза замечательная, как-то народ у нас замечательный, люди говно. Типа этого.
Но опять-таки, это же он говорит о народе, а не народ о себе, правда? Это народ вот как не напоминает добрую собаку. Вот она глаза умные, а сказать ничего не может. Вот это вот и есть такой народ. И главное, что все за него оскорбляются.
Вот вы говорите, что ну, предсказывать будущее, это, конечно, очень тяжело. Но мне кажется, скорее, чем какие-нибудь там политологи, ученые и так далее, лучше всех предсказывают будущее писатели. Смотрите, Оруэлл. Я даже думаю, что если применительно к России, даже больше, чем Оруэлл, нас замечательно, именно нас, потому что замечательно описал Замятин в «Мы». Да? Ну, кстати говоря, из современных писателей Глуховский свои это пишет книги футуристические такие, да? Ну, можно много, в общем, вспомнить. Нет, немного, неправда, да? Но, в общем-то, очень часто писатели как раз предсказывают будущее. Или даже, я думаю, даже в форме параллелей исторических. Вы же сейчас говорите о Германии, как о вас, да? Это что вы тоже фактически говорите о будущем.
О настоящем, скорее, к несчастью. Но знаете, если уже говорить о тех писателях, которые предсказывали, то нам не нужно идти к Замятину или к Хаксли или к Оруэллу. Почему? Потому что они представляли себе будущее очень эффективным. Но никогда не было эффективный советский строй, и путинский строй неэффективный. Им казалось, что главное это все секретная полиция, она может все. Нет, она не может ничего. Вы посмотрите, где эта секретная полиция, когда происходят террористические акты в России? Они же беспомощны, они же жулики и двоечники, они ничего не могут сделать. А в представлении писателей эта сила грозная, опасная и абсолютно непобедимая. Я думаю, что это все не так, потому что они такие же бездари, как и во всем остальном. Но речь даже не об этом. Я хотел сказать, знаете, кто предсказывал будущее лучше всех? Стругацкий.
Я только
Стругацкий
хотел
начал
сказать.
всю свою жизнь. Я мальчиком, когда я был, я думал, что вот начнется коммунизм, будет все как по Стругацкому. Но не я один такой. В коммунизм верили люди. Почему 60-е годы были таким важным временем? Потому что слово коммунизм не было бессмысленным. Все считали, сколько будет стоить хлеб, или не будет стоить хлеб, или только деньги сохранятся только для академиков и на ковры пойдут. Господи, сколько глупостей мы в эти годы знали. Но я-то еще был маленьким совсем. А вот Солженицын, например, все-таки не был ребенком, когда он говорил, что коммунизм нужно строить не в камнях, а в людях. Это его фраза, я не выдумал ее. Тогда так говорили. Это было такое время, когда были честные коммунисты. Слово вообще безумное сейчас кажется. Но такое было. Я знаю прекрасно этих людей, которые уже в эмиграции вспоминали с тоской, как они боролись за честных комсоргов, или так как называлось, парторгов. А Стругацкие были одними из таких людей, которые верили в коммунизм. И они создали коммунизм в гораздо большей степени, чем Ленин или Брежнев. Потому что в их книгах коммунизм победил. Но вы посмотрите, во что превратились книги Стругацких потом. Причем я должен сказать, что когда они писались, мы даже не видели их прогностической силы. Ну, например, «Обитаемый остров». Эта книга была приключенческая детская книга. Они все время мечтали написать «Три мушкетера». У них это была общая идея. Говорят, трудно быть богом. «Три мушкетера» — ничего подобного. «Трудно быть богом» оказалось страшной пророческой книгой. «Обитаемый остров» — такая куда попроще книга. Но сама идея того, что есть какие-то страшные силы, которые способны пропаганду сделать абсолютно непобедимой. Слушайте, сегодня я смотрю на то, что происходит с российским телевидением, на этих мальчиков в коротких штанишках распятых. И думаю, Господи, как же легко человека обмануть, если он способен такое повторять. И вот это то, что Стругацкие это предсказали, это, конечно, самое страшное из всего, что я знаю. Кстати, очень интересно, в «Обитаемом острове» главный герой, который такой юноша, он ничего не знает, он ничего не понимает, он подросток в сущности. Но он знает только одно, что пропаганда, которую хотят использовать теперь, чтобы пропагандировать добро, а не зло, это все равно зло. То есть что в одну, что в другую сторону. Добро нельзя пропагандировать ложью. Это на самом деле это богатая мысль, которая, конечно, сегодня век телевидения, век этой бесконечной компьютерной революции, которая изменила, конечно, нашу жизнь и сделала ее гораздо более опасной, чем она была. Потому что на мое время никто не верил тому, что говорят власти. Я совершенно не представляю себе человека, который говорил, вот Брежнев нам научил, куда нам идти. Ну, да, смешно говорить такое. Вот нам с вами это кажется безумно, правда? Или представьте себе человека, который смотрит передачу «Экран социалистического соревнования». Он смотрит по телевизору внимательно. Господи. А теперь смотрят, и люди живут телевизором, живут сетями, живут вот этой вот абсолютно оголтелой пропагандой. И Стругацкие, конечно, предсказали гораздо больше, чем они хотели бы.
Я думаю, что Стругацкие, и не только Стругацкие, думали о будущем. Во-первых, не представляли себе, что это можно сменить радикально, этот строй, да? Но они мечтали о будущем как о реформированном там, социализме или что-то такое типа этого, да? Это они скорее мечтали о реформах, чем о смене там, строя, да, общественно-политического. Кстати говоря, вы помните, как, с чего начиналась перестройка? Возвращение к Ленину.
Каждая оттепель начинается с возвращения к Ленину.
Да. Не,
Только
ну,
теперь
нет,
вместо Ленина Сталин. Теперь возвращение к Сталину, а не к Ленину.
ну да, но нет, все-таки при Ельцине уже возвращение, да, уже у позднего Горбачева уже не было возвращения к Ленину.
Ну,
Уже.
это как сказать, Горбачев всегда верил в коммунизм. И он был последним коммунистом Кремля, я считаю.
Ну, может быть. Ну, а почему? Я думаю, что Ельцин также верил, когда он был кандидатом в члены Политбюро.
Но он вышел из Компартии, вы помните этот момент? Вообще,
Вышел, да.
когда мы с вами вспоминаем 90-е годы, я все время хочу сказать одну вещь. Вот мы говорим, народ такой, народ сякой, глубинный народ. Но ведь тогда этот народ был еще более глубинным. У него не было опыта свободы, опыта либерализации, опыта бесцензурной жизни, свободного телевизора, поездок и так далее. И тем не менее, этот народ отстоял свою свободу. А кто эти были люди, которые выходили на Красную площадь, сотни тысяч человек? А кто в 91-м году шел под танки. Это же был тот же самый народ. Где он сейчас? Я все время спрашиваю своих друзей в России, говорю, а куда делись эти люди в 90-х годах? 90-ки, как их назвать, уже не знаю. А он говорит, ну как, они умерли. Умерли, уехали, спились, заболели, разочаровались. Это все целое поколение, которое оказалось, очередное поколение оказалось обманутым. И, знаете, я думаю, что дело историков будущего понять, что произошло между Горбачевым и Путиным. Вот это вот страшный период, когда сформировалась нынешний кошмар, вот эта коричневая чума, которая захватила Россию сегодня.
Я думаю, что хотя там деваться было некуда, но вот эти вот радикальные реформы, если можно назвать реформой, это просто радикальная смена жизни, да, она произошла вопреки вот на пресловутому народу. Да? Я думаю, что она просто не была к этому готова. Я, кстати, очень часто спрашиваю своих собеседников, все по-разному как-то реагируют. Да? Вот сегодняшняя Россия, там я вас спрашивал про советского человека 60-х годов. А если вас спросить, насколько связан сегодняшний русский, да, гражданин России, вообще с российской историей, насколько власть сегодняшняя вырастает или там что-то на ком-то, я помню, стоит, кто-то на ком-то там, это марксистская теория, кто-то на ком-то там стоит.
Да. Надстройка, базис.
Да нет, ну еще там что-то, там Ленин на Марксе, там что-то типа
Да,
этого. Ну,
Булгакова, кто на ком
а вот
стоит?
на ком стоит сегодняшняя власть, на ком стоит сегодняшняя российская, ну, назовем его общество. Там Солженицын мечтал, значит, возродить земство. Да? То есть Россия вообще не идет вперед, она пытается будущее построить в прошлом. Да? С этой точки зрения Солженицын при, безусловно, гражданском подвиге, который он совершил там своим ГУЛАГом, да, он все-таки вот тоже был человек, не выступавший там за модернизацию России, за демократизацию России. Он за возвращение вот к той, ну, скажем так, самый благополучный, наверное, период России, 19 век все-таки, несмотря на войны, а какой век был без войн. Вот, так все-таки роль истории.
Это 19 век представления читателей Акунина.
Да?
Вот создал замечательный образ России 19 века, когда более-менее все ничего. В магазинах есть мясо, да? То есть можно как-то жить. Но это такой
Ну,
Акунин.
там, я
Чем
вам
интересно,
скажу.
с точки зрения писателя, например, Толстой или Достоевский, они не считали, что это
Нет,
хороший образ, хорошая история.
как
Но
раз
я понимаю, о чем вы говорите, конечно, и я думаю, что Солженицын, понимаете, дело в том, что он тоже создавал свою Россию, особенно в Америке, он этим занимался, когда он придумал специальный язык, на котором говорит «это Россия», это язык несуществующий, никогда не существовавший. Поэтому его невозможно вслух прочитать. Вот с книжки Солженицына поздней «Красное колесо» вслух не читается. Знаете, я на радио много лет работаю. Я знаю, что вот Довлатова можно вслух читать, а Солженицына нет. Он сразу корежит язык. Так вот, у Солженицына были свои утопические идеи, такие же, как у Стругацкого, только наоборот. Ну, скажем так, чтобы у Стругацкого были коммунизм, а у него христианство было. И он приехал в Испанию, как раз сейчас этим занимаюсь. И он сказал, ну что вы, говорит, переживаете по поводу своей гражданской войны. Ну, убили 1 000 000 человек. Ну, бывает, да, ну что делать? У нас еще больше убили. Но, говорит, зато победило христианство. Вот генерал Франко – это христианство. Христианская цивилизация победила. Это самое главное. И когда он уже приезжал в Россию, то он сказал, что у России есть только один выход. Есть только один способ исправить жизнь. Стать по-настоящему христианской страной. Но поскольку я тогда же сказал об этом по радио, поскольку никогда не было настоящего христианской страны, то почему с России начинать? Она же так натерпелась. Может быть, какой-нибудь другой страны начать эксперимент по христианизации? Но и начали, тем не менее, с России. И вот это уродливое христианство, которое сегодня царит, бандитское христианство, то это, конечно, не тот идеал, о котором мечтал Солженицын, но это тот, который он провозглашал. Мой коллега Парамонов, который знал Солженицына, он сказал, вообще по-настоящему единственное религиозное государство, которое мечтает Солженицын, это Афганистан. Вот талибы – это да, это вот настоящее религиозное государство.
Ну, Иран в какой-то степени.
Иран, хорошо, но это не тот пример, который, я думаю, мы все хотели бы иметь перед собой. Так что все эти утопические идеи, я никак не могу понять одного, почему все хотят утопии, почему нельзя просто жить? Вот просто жить. Вот когда я приехал из России в Америку, я был как все дураки, конечно. Я как представлял себе, что там у нас в России был социализм, а здесь капитализм. Но я никогда не слышал слова капитализм в России, в Америке за полвека, потому что ну, нет, жизнь есть и жизнь.
Они не знают, как это думать.
Капитализм, вот, социализма в Америке тоже достаточно хватает. Но дело даже не в этом, а в том, что есть просто жизнь, которая никак не определяется догмами. Но мы жизнь без догмы не могли себе представить. Это заключается, это я не устаю повторять, что мы иммигранты, повторили судьбу Колумба. Ехали в одну страну, а приехали в другую. И, конечно, это, знаете, забавность этой жизни, что просто никто не может представить себе, что нет, никогда не будет утопии, никогда не будет ни христианской, ни коммунистической, ни патриотической, ни национальной. Дай бог, чтобы никакой не было. Вы посмотрите, ведь кто-то же вылезает из-под развала коммунизма. Ну, та же Балтия, например, или страны Восточной Европы. Мне все говорят, как там плохо живут, как это ужасно, как угнетают то тех, то других. Я говорю, как вы думаете, кто-нибудь, какая-нибудь страна согласится вернуться в страны Варшавского пакта? Все говорят, какого пакта? Они уже забыли, что это такое было. Но, тем не менее, нет ни одной страны, которая пожалела бы о том, что она вырвалась из этого
Даже
кошмара.
Беларусь, даже
Даже
Беларусь.
Беларусь тоже, пожалуй.
Да. Александр, а скажите, пожалуйста, как вы пережили эмиграцию? Эмиграцию, ну и иммиграцию тоже. Я имею в виду, вот есть такие слова, я их часто вспоминаю, такого поэта Юрия Иваска, он во Франции жил в свое
Конечно.
время. Да, у него такая фраза есть: иммиграция — это всегда трагедия, но не всегда неудача. Да? То есть вас же нельзя назвать неудачником. Да? У вас очень удачно, ну, можно сказать, не очень хорошее слово в данном случае, ну, писательская карьера, скажем так. Да? Но, тем не менее, это трагедия или не трагедия?
Это драма.
Ну, драма.
Это большая разница, потому что драма отличается от трагедии. Трагедии выживших нет. Гамлета видели? И она построена именно так, как строится классическая драма. То есть в первом действии вы знаете все. Я когда приехал в Америку, я думал, что ну, английский я уже знаю. Сколько мне нужно, чтобы этот варварский американский диалект? Ну, недели три мне хватит, да? Я ошибался примерно лет на 20. Потом в первом ты самоуверенный дурак. Это абсолютно неизбежная черта. Каждый, кто приезжает, первым делом начинает учить Америку. Он говорит, да, вот все хорошо, но вот слишком много свободы. Для меня с Фимой в самый раз, а для других свободы много. Это первое действие. Потом начинается третье действие, самое страшное, когда все, что ты знал, думал, верил, все меняется. И ты меняешься. И, наконец, пятое действие, вот это либо трагедия, либо драма. Но вы знаете, я живу в эмиграции 47 лет, я бы не сказал, что трагедия кончается эта жизнь. Я совершенно не знаю людей, которые не сумели построить свою новую жизнь в Америке. Да и где угодно. Во всех странах Запада, где иммигранты живут. У меня был только один знакомый, который вернулся в Россию. В Белоруссию, кстати, тогда. Даже не в Белоруссию. Это художник был такой замечательный. Мне очень нравится, у меня его картина висит. Я купил первую картину на первую зарплату. И он стал христианином и сказал, что в Америке Бога меньше, чем дома. И уехал в Белоруссию и вернулся обратно. Такое бывает. Но это очень редкий случай. И иммиграцию пережить нельзя. Просто дело в том, что ты не замечаешь, как ты перестаешь быть тем, кем ты был, и становишься другим человеком. Это совершенно загадочная вещь. Я, когда меня спрашивают, стал ли я американцем, я пожимаю плечами, я не знаю, что это значит. Более того, я подозреваю, что все американцы не знают, что это значит. Спросите, кто такой американец? Кстати, американец из Техаса, американец из Массачусетса. О, какие-то разные люди. У них даже детей общих не может быть, по-моему. Или демократ, или республиканец. Или человек, который ненавидит шубы, потому что жалко норку. И человек, который ходит с двумя пистолетами. Это совершенно разные люди. Они все американцы? Наверное, да. Тогда и я американец. Но я предпочитаю себя звать нью-йоркцем или жанином. Я считаю, что меня поделило не две страны, а два города. Потому что с городом как-то мне проще иметь дело. Так что
Да, я,
иммигрантов нет
кстати,
речи.
читал ваше эссе, по-моему, про Ригу. Да, такая,
Не, я написал про Ригу очень много.
ну, очень, да, ну, я имею в виду, я одно, как буквально как нашего эфира посмотрел, она очень ностальгическая.
Так оно и есть, потому что фундамент моей жизни был заложен этой культурой. Причем она была, как вы правильно сказали, она с одной стороны была европейской, с другой стороны советской. Советская она была сверху, а внутри она была европейской. Это знаете, как она называется, эта культура? Архитектура, в первую очередь. Я всегда считал, что архитектура – самое массовое искусство. Представляете, сколько поколений ходили мимо собора средневекового, да? И вот это вот оно воздействует на подсознание. Поэтому я, Рига для меня – это фундамент моей личности. А вот развитие, конечно, получил Нью-Йорк, потому что Нью-Йорк – это искусственный спутник Земли. Это сказал Бодрияр абсолютно правильно. Это он не принадлежит Земле, потому что там такое количество всего, что объединить универсальные понятие Нью-Йорка быть не может. Это всегда что-то разное. Этот плюрализм, конечно, мне очень дорог.
Знаете, надо предупреждая нашу аудиторию и вас, Александр, что мы записываем этот эфир 7 числа. Выйдет запись 8 числа, но сегодня 7 число. Я хотел об этом вначале поговорить, но оставил на закуску. Здесь есть такие две никак не связанные между собой даты, вообще разного порядка. Тем не менее, сегодня, 7 октября, сегодня день рождения Путина.
Я знаю.
Многие знают. А сейчас я вам расскажу маленькую историю, как поздравлял Путина, не помню, с каким днем рождения, Василий Павлович Аксенов. Я накануне с ним встречался во Франции, когда он жил там. Вот. А у него день рождения в августе. Я потом вернулся в Москву, и где-то накануне, значит, дня рождения Путина я получаю от него, значит, по почте письмо. Таким образом, Виталий, у меня к вам просьба. Передайте это, там 5 слов Путину от меня. А там написано, значит, уважаемый Владимир Владимирович, поздравляю вас с днем рождения, Василий Аксенов. Я говорю, Василий Павлович, ну, почему вообще? Я ему позвонил, я говорю, почему я? Он говорит, ну я не знаю, как это передавать. Я говорю, а почему вообще решили? Гениальное, значит, обоснование этого было. Он говорит, вы понимаете, он меня поздравил с днем рождения. Наверное, неудобно, если я его не поздравил.
Аксенов был полон сарказма.
Да.
Хорошо знал.
Вот, скажите,
Но вы
пожалуйста,
знаете, не для меня его день
чтобы вы
рождения.
сказали, да,
Для меня
не
день
стало.
рождения Путина неприятная дата, потому что мы с ним, в общем-то, ровесники. Я каждый раз, когда мне говорят, вот после Путина, я думаю, после Путина это после меня. Потому что мы с ним ровесники, и, как говорил Бродский, век скоро кончится, но раньше кончусь я. Потому что он такой спортивный, он здоровье бережет. А я пил, курил всю жизнь. И поэтому это меня каждый раз это день рождения, она меня пугает. Но вообще, знаете, что я бы ему передал? Я ему передал бы слова Байдена. Президент Байден отрекся от власти. Он сказал, что... У него фраза была, когда он сказал, что он выходит из президентской гонки, которую Путину повторить. Он сказал, я больше всего на свете люблю свою работу, сказал Байден. То есть больше на свете ему нравится быть президентом. Кто он добавил, но Родину я люблю еще больше. Представляете, какой был бы подарок для Родины, если бы эти слова сказал не Байден, а Путин. Вот передайте ему, пожалуйста, при случае, если у вас будет возможность.
Ну да.
Вряд ли.
Ну хорошо, так и передадим Путину. Там было продолжение у этой, потому что я думаю, ну а что делать с этой телеграммой? Да. Там позвонил одному знакомому, который там с администрацией президента, что-то там как-то. Вот, я говорю, я не знаю, что с этим делать. Он говорит, о, говорит, замечательно. Президент будет очень доволен, а ты можешь попросить Аксенова, чтобы он пошел на почту и дал телеграмму? Я говорю, я могу, но он не пойдет. Он говорит, ну а как я могу? Как я должен тебе доверять, что это действительно от него? Я говорю, знаете что, не доверяйте, не надо. Вы делать, что хотите с этим. Но, значит, даже здесь нужно доказательство того,
Вы
что...
знаете, у меня, я переписывался с правительством, вернее, оно со мной. Когда мне было 60 лет, то меня
Вас
поздравили
поздравили?
правительственной телеграммой, поздравил Мединский. И она у меня висит до сих пор. Где висит эта моя телеграмма? Она висит у меня, конечно, в сортире. Потому что, с одной стороны, меня поздравил министр, а с другой стороны, министр был Геббельсом. И остался им, конечно. Но вот я думаю, теперь, когда я иностранный агент, бедный Мединский ему попадет, наверное, за то, что он меня поздравлял и хвалил меня за мою работу.
Ну, слушайте, столько.
Я за него
А
беспокоюсь.
теперь я хотел сказать, менее трагическом, о более трагическом событии. Хотя, ну, по-разному можно сравнивать рождение Путина. И я имею в виду сегодня год, ну, того, что произошло в Израиле, да. Взятие заложников, смотрите, год Израиль радикальнейшими методами пытается вернуть заложников, и ничего не получается. Да? Вообще, как вы видите эту ситуацию? Кстати говоря, из Америки, где к Израилю и вообще к тому, что происходит в Израиле, всегда особое отношение, да, и особое внимание.
Совершенно правы, потому что американцы, начиная с Джонсона, с президента Джонсона, Они считали, что израильтяне – это Дальний Запад, это ковбои. Вообще, в принципе, существует такое представление об израильтянах. Это не люди, которые играют в шахматы и открывают законы физики, а это люди, которые способны скакать на коне. И таких израильтян – это уже не евреи, а это израильтяне, которые библейские, про которых Бог сказал, жестоковыйный народ. Это Бог сказал про них. И я должен сказать, что, конечно, глупостей в Америке хватает. Студенты, которые стали на палестинскую сторону. Я видел это все. Это, знаете, это Колумбийский университет недалеко от меня. Мили, это все было ужасно. Кстати, интересная была картинка, когда оцепили, полиция оцепила Колумбийский университет, потому что там были беспорядки. Я видал одного человека, который шел мимо Колумбийского университета. Это был еврей в кипе. Я думаю, нашел время и место, называется. Но вообще американцы, конечно, всячески сочувствуют Израилю. Не всякого сомнения. 11 сентября еще никто не забыл. И то, что происходит, я слышал много раз, говорят, вот высшее учебное заведение, абсолютно сумасшедшие профессора, сумасшедшие студенты. И то, и другое существует, но это же крохотная доля населения. В общем, в принципе, Америка, конечно, всегда поддерживала и будет поддерживать Израиль. Особенно крестьянская часть, которая тоже очень важна.
Вот вы сегодня говорили о глубинной России. У меня иногда впечатление, что там глубинная Америка, ну, глубинные Штаты, я имею в виду, да. Они тоже, как бы сказать, ну, не очень их вообще это интересует. Есть такое, это все говорят политологи и так далее, что американцев вообще мало волнует все, что происходит за пределами Америки.
Так оно и есть, конечно, но вы знаете, с одной стороны, это правильно, а с другой стороны, вы бы посмотрели, сколько украинских флагов в каждом американском городе сегодня. Вот
Серьезно,
я
да?
каждый день езжу на велосипеде, это моя жизнь. Я каждый раз проезжаю десяток флагов, потому что они всюду висят, на дорогах, небоскребах, где угодно. Но откуда берутся эти люди, которые знают, где Украина? Все говорили, что Америка знает только те страны, с которыми воюют. Но когда дело доходит до трагедии такого размера, как украинская или израильская, то все вспоминают об этом. И это, конечно, преувеличение считать, что американцы такие дураки, что не могут посмотреть на карту. Нет, это неправда. Но что касается израильтян, то, знаете, я много раз бывал в Израиле. И каждый раз я потрясался одному. Представляете, как тяжело жить в условиях постоянной, перманентной войны. И как же израильтяне справляются с этим? Вы знаете, что Израиль, как говорит мой друг, физик у меня есть, у меня много друзей физиков, в мое время физики были главные люди. И они говорят, что Израиль – это научно-техническая сверхдержава. Вот бывает сверхдержава спортивная, например, ГДР была, помните, спортивная сверхдержава. Бывает сверхдержава музыкальная, например, Германия. А вот научно-техническая, маленький, крохотный Израиль – это сверхдержава. И это все, несмотря на войну. И поэтому, конечно, когда я думаю о подвиге, который совершают израильтяне, вот продолжая красиво и умно строить свою страну вопреки вот этой постоянной войне, я думаю, что это хороший пример для Украины. Украинцы тоже так считают, между прочим. И поддержка Израиля, конечно, это необходимо, чтобы наконец мир понял, кто тут виноват, кто Давид и кто Голиаф. Потому что многие, конечно, этого не видят.
Русская по поводу Украины, русская оппозиция, российская оппозиция, она расколота, это известно, известно даже по каким, как у нас сейчас модно говорить, линиям, да, красным линиям там и так далее, но при этом как бы видят по-разному выход из сегодняшней ситуации, из военной ситуации. Кто-то считает, что в любом случае нужно, что нельзя больше убивать людей, да, что вот это вот надо прекращать убийство. А другие считают, что нельзя прекращать убийство, потому что это продолжение, может быть, в будущем войны, она так не может закончиться, она не закончится просто мирным там каким-то перемирием или еще чем-то, а нужно до победного. Ну, оппозиция считает, что до победного Украины. Россия считает, что до победного России, понятно, да? Здесь, то есть, такой гуманитарный, что ли, взгляд и военно-политически, если хотите, сталкиваться. Вот ваше мнение.
Но есть еще и взгляд абсолютно другой. Дело в том, что Украина уже выиграла. Россия уже проиграла войну. Чем бы она ни кончилась, потому что Украина никогда больше не будет частью России. Никогда уже больше не будет Украины Януковича. Никогда больше не будет всего, что было. И как бы ни кончилась война, я понятия не имею, кто я такой, чтобы давать такие предсказания. Но я знаю одно. что Украина будет Украиной. Украина будет как Польша, Чехословакия, Чехия, Словакия, неважно. Это будет страна Восточной Европы, которая станет Центральной Европой. Вот именно так происходят географические сдвиги. И это уже произошло. Понимаете, это уже произошло. Украинская культура, украинский язык, они все отвоевали себе место в Европе. И как, что бы ни было дальше, но Украина будет частью Европы. И она станет частью Евросоюза, частью НАТО. Это совершенно неизбежный ход. И просто сколько крови потребуется на это, еще неизвестно. Но вы знаете, кошмар заключается не в этом, а в том, что нет другого выхода. Нет другого выхода, кроме того, чтобы выйти на Запад. Украинцы умирают, украинцы, русские, которые живут в Украине, сражаются за то, чтобы стать частью Европы. И это, по-моему, совершенно гениально. Господи, если бы это была с Россией такая же история. Понимаете, это люди, которые вырвались, как балтийские страны. Я всегда думаю о том, какого мужества потребовалось вот выйти из Советской империи. У меня друзья, школьные друзья, когда они защищали Сейм в Риге от ОМОНа, этот мой товарищ, он привел своего 11-летнего ребенка, мальчика, чтобы вместе с ним стоять всю ночь и защищать Сейм от советской власти. Представляете, сколько мужества для этого нужно было? Я до сих пор не могу поверить в это. И они вылезли. Какие бы ни были в Латвии ситуации, Пушкина сняли. Ну да, ужасно, конечно, без Пушкина не проживет. Перенаяли улицу Толстого. Да, это все, конечно, ужасно. Но никогда в жизни она уже не вернется в Латвию, в советские вот эти вот щипцы, которые мечтают. Вот Белоруссия уже из Латвии не получится, понимаете? И это, по-моему, совершенно гениально. И Украина сражается за то, чтобы разделить такую судьбу, жить и в Европе. Вот и все.
Спасибо вам большое. Знаете, когда вы стали иноагентом, я там в одном чате там своим знакомым писал, написал, потому что я быстро узнал и сразу решил отписаться. Я говорю, ну, уже дошли до того, что уже Гиннесса объявили иноагентом. На что мне один там сочатник ответил, говорит, вот он расстроится.
Меня все поздравляют, тоже нашли с чем поздравлять. Но меня все поздравляют, говорят, вот тебе вынесли приговор, ой, какой
Вот
конец.
он расстроится. И я сегодня убедился, что настроение у вас прекрасное, и вас это новое звание
Ну, мы с вами, как два иноагента, мы можем только посмеяться над этой безумной властью.
Спасибо большое. Это была программа
Спасибо
«Вдох
вам.
выдох», писатель и иноагент Александр Генис. Спасибо.
Спасибо, всего хорошего.